Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программы «Светлый вечер». Я напоминаю, что у нас в гостях заместитель декана философского факультета МГУ Алексей Козырев и я, Лиза Горская. Алексей Павлович, вот вы член синодальной комиссии, которая сейчас занимается разработкой новой редакции катехизиса. Угу. Я правильно сказал, новая редакция?
Но это не редакция, это новый текст.
Полностью нового текста.
Да, да.
И вы, как никто, в курсе актуальных проблем.
Угу.
Да, в современном обществе. Вот что сейчас происходит? Вот с одной стороны, такая доступность знания, социальные сети, интернет, сколько людей, столько точек зрения, а с другой стороны, такое чувство, что каждый живет в своем замкнутом мирке, совершенно не ориентируясь на окружающий мир, и что у каждого свое представление о реальности. И параллельно происходит озлобление людей, как кажется, такая наэлектризованность увеличивается. Так ли это?
Ну, я думаю, что отчасти это так, и во многом это связано, конечно, с теми печальными событиями, которые начали происходить в последний год вокруг Украины, потому что здесь мы имеем дело с некой сознательной работой, которая ведется, в том числе из океана, против славянских народов, против православных народов. Православие — это кость в горле кое для кого. И если мы внимательно посмотрим, что начало происходить после распада Советского Союза, то мы увидим и трагедию сербского народа, да, после распада Югославии, фактически трагедию, когда народ лишается своей идентичности, когда под красивыми словами там, вхождение в Евросоюз, принятие европейских ценностей, идет массированная работа по истреблению православия в Сербии. И теперь мы видим, к сожалению, вот события и вокруг Грузии, и вокруг Украины, когда сталкиваются православные народы. Вот война в Южной Осетии была первым звоночком, когда воевали две православных нации. Да? Теперь Украина, Донбасс. Не просто война русских с украинцами, допустим, да? А война русских с русскими в известной степени. Потому что очень многие люди, которые принимают участие в этой войне с украинской стороны, это этнические русские, которые волею судеб оказались на Украине, которые стали гражданами Украины. И теперь, как патриоты, вынуждены защищать свое отечество. Вот. И они так считают, их посылает их правительство, их руководство, уверяя их в том, что нарушена территориальная целостность, и они должны защищать свое отечество. И сталкиваются опять православные люди, сталкиваются православные братья. Вот. И поэтому, конечно, разная интерпретация происходящих событий сеет смуту и раздор между людьми, не только между народами Украины и России, но даже между сверстниками, между однокурсниками, между жителями наших русских городов, да, которые занимают разные позиции, разные точки зрения.
А
да?
Это временный процесс, как считаете, он обратимый вообще?
Ну, здесь используются очень осмысленные технологии идеологические диверсии. Вот, ну,
что такое идеологическая диверсия?
Приведу пример. Когда произошли трагические события на Майдане 22 февраля, мои украинские друзья, а я не удалил ни одного человека с Украины из своих друзей на Фейсбуке, несмотря на то, какую бы позицию они ни занимали в этом конфликте, начали выкладывать некие анонимные тексты, где описывалось, как кто-то пришел в гости в Москве, огурчик, селедочка, водочка, да, и женщина стала ругать последними словами украинцев, да, вот. На самом деле делается вывод, вот все русские, вот такие украинофобы. Я спрашиваю своего товарища, который выложил этот текст, а ты уверен, что это действительно текст, написанный реальной женщиной? Что это не фейк? Что это не вброс идеологический? Это вброс. То есть многие вещи, вот мы относимся к ним с доверием в том же Фейсбуке, да, но многие вещи просто вбрасываются, как некие бациллы, как некая инфекция для того, чтобы внедриться в наш мозг, для того, чтобы взорвать его, для того, чтобы раздраконить в нас затаенную злобу. Вот. И здесь, конечно, вот так же, как во время эпидемии гриппа, мы надеваем повязки и стараемся не дышать в метро или в университете на наших соседей. Да? Здесь тоже нужно надевать некие марлевые повязки. Здесь нужно соблюдать какую-то информационную гигиену. Во-первых, необходимо разделять человека и ту позицию, которую он занимает. Да? Вот. Я могу критиковать, я могу даже ненавидеть позицию, но я не имею права переносить эту ненависть на реального живого человека. Вот в церкви есть такое правило. Кто-то из святых...
Человека люблю, грех ненавижу.
Да, надо ненавидеть грех, но любить грешника. Да? И жалеть его в каком-то смысле, потому что человек впал в грех. Это его несчастье, это его беда. Надо ему стараться помочь выбраться из этой ситуации.
Ну, а с чего мы вообще знаем, что наша позиция верная, а его неверная? Мы же тоже можем стать жертвой пропаганды.
Да, конечно, конечно, но, вообще говоря, я должен выбрать какую-то позицию, которую я считаю правильной. Я должен выбрать ее на основании того, что Бог дал мне разум. С помощью этого разума я могу анализировать, я могу сопоставлять, я могу смотреть на факты, да, и если мне их не хватает, я должен искать те факты, которые проверены, которым я могу доверять.
Но есть какой-нибудь инструментарий, который позволит определить, вброс или не вброс? Реально эта женщина написала или нереальная, робот какой-то?
Ну, прежде всего, я думаю, что нужно в себе положить барьер тому, что называется слухи и сплетни. Да? Вот. Есть человек, который по природе сплетник, да? Ну, по природе, наверное, он не может быть сплетник, но вот он что-то услышал, и он тут же бежит это передавать. Вот подожди, вот ты услышал что-то, прочитал что-то, задумайся над тем, истинна ли эта информация, и возьми паузу, несколько часов или, может быть, несколько дней, чтобы не рассказывать об этом на всех площадях. Потому что очень часто бывает, что информация, которую я получил, даже из СМИ, не проверена, оказывается недостоверной, а я на основании этой недостоверной информации уже порвал отношения там со своими друзьями или ввел кого-то в соблазн. То есть... возьми некую дистанцию, временную дистанцию, прежде чем продолжать распространять и транслировать слухи. Вот сегодня в тех же социальных сетях есть такая функция, как перепост. Да? Угу. И люди, которые активны, да, они любят размещать там информацию, которая им близка по определенным критериям, политическим, идеологическим, мировоззренческим. Кто-то анекдоты у себя размещает, кто-то аналитические статьи, кто-то музыкальные треки. Вот, вот здесь нужно, что называется, быть осторожным человеком, да, и не вводить... такую информацию, которая может быть недостоверной, непроверенной, поспешной, да, вот, и самому не доверяться такой информации. Вот, поэтому мы сегодня действительно живем в такое время, когда информация становится, с одной стороны, вещью крайне необходимой для выживания, но с другой она может стать и лихорадкой Эбола, да, вот, когда...
Эбола,
да, вот, как цепная реакция... вредная и непроверенная информация взрывает, что называется, сознание, или, как сейчас говорят, взрывает мозг людям. Вот. Но в то же время я хочу сказать, что не следует слишком уж делать акцент на том, что люди разошлись в своих мировоззрениях. Все-таки надо исходить из того, что мы же понимаем друг друга. Вот мы говорим по-русски И даже если мы говорим по-английски и по-французски, мы понимаем друг друга.
Но иногда вы такие слова произносите, что я не очень хорошо вас понимаю.
Слова можно объяснить. Вы спрашиваете, что это слово означает. Я комментирую, перевожу его на русский язык. Да? Вот. Но в повседневной жизни мы скорее понимаем, чем не понимаем. Вот говорят, что невозможно переводить стихи с иностранного языка, допустим, на русский язык, потому что что-то уходит, что-то теряется. Но ведь невозможно в каком смысле. Переводят. Есть перевод Байрона, есть перевод Гёте, есть перевод Джона Дона, кого угодно. Возможно переводить.
Просто... Когда Жуковский переводит стихотворение, это уже другое стихотворение,
да,
получается.
Да, но все-таки мы читаем Гомера, да, в переводе Жуковского, а не Жуковского. Мы читаем Фауст Гёте в переводе Пастернака, мы все-таки читаем Фауст Гёте в переводе Пастернака, а не Пастернака. Да? Можно прочитать несколько разных переводов и понять, что все-таки переводится один и тот же текст. Вот базовым является все-таки единство людей и способность их понимать друг друга. Непонимание — это частный случай диалога. Частный случай диалога. Вот. Вообще-то говоря, люди вступают в диалог, вступают в беседу для того, чтобы достигнуть понимания. И в основе этого понимания лежит единство мира. Мы живем в одном мире. Мы живем на одной планете. Это какой-нибудь, может быть, Шопенгауэр говорил, что у каждого из нас свой мир, потому что каждый по-своему его представляет. Вот нет, мир един, и те ценности, которые являются базовыми, они, в общем-то, тоже едины. Это любовь, это счастье, это дружба, это здоровье. Да? Вот. Это человеческая отзывчивость и помощь. Вот. Наверное, когда мы встречаемся с ситуацией, где террорист разрезал своего врага, вытащил сердце и начал его есть перед телекамерой, мы видели, что такое, к сожалению, происходит сейчас. И в Америке произошел скандал. Они стали говорить, мы финансируем...
Такое происходило всегда, но не всегда показывали.
Да, мы финансируем вот этих людей. Это же невозможно. Наш президент платит деньги вот этим наемникам, которые каннибалы на самом деле. Это заставляет нас содрогнуться, потому что мы все понимаем, что жестокость, крайняя жестокость, что каннибализм — это недопустимо для человека. И что, когда такие вещи появляются, нужно сделать все возможное, чтобы это остановить. Вот. Значит, все-таки есть единство, и первоначальное единство мира, а не плюральность вот этих мировоззренческих ячеек, в которые мы попадаем. Вот. Кстати сказать, здесь и актуальный политический вопрос из этого вытекает. Нужна ли идеология?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях философ Алексей Павлович Козырев. Мы говорим о единстве мира, о единстве ценностей и о взаимопонимании. Алексей Павлович, вот у меня к вам такой вопрос. Вот вы не как доктор философских наук.
Кандидат.
Простите. Не как кандидат философских наук, а просто как человек. Есть ли у вас какие-то проверенные жизненные рецепты, чтобы достичь взаимопонимания с людьми? Чтобы сделать диалог конструктивным?
Ну, я еще и риторику читаю в университете, да? То есть в каком-то смысле учу даже немножко этому студентов. Всегда есть... конечно, такие рецепты. Я бы не назвал их технологиями, да, потому что технологии превращают общение в что-то отчужденное, индустриальное. Но, может быть, рецепты. Во-первых, это эмпатия. Да?
Что это такое?
Эмпатия — это вчувствование в другого человека, сопереживание, сочувствие, симпатия. Да? Тот же корень — симпатия. Да? Вот. Симпатия — это некое совпадение, да? Совпадение пафосов, совпадение эмоциональных состояний. Вот ты радуешься, и я радуюсь, смотря на тебя. Да? Ты плачешь, и я плачу. Давай вместе поплачем. Давай сядем и вместе поплачем. У тебя проблемы, да? Я тебе сочувствую. Я тебе сострадаю, я тебе сожалею. Я тебе помогу их решить, да? Вот говорят, на одной волне. Да? Симпатия – это когда люди на одной волне. Есть чисто эмоциональное отношение к другому человеку, которое должно исходить вот из этого вчувствования, из этой эмпатии. Не рассказывай человеку анекдот, когда ему плохо и грустно, да?
Ну, условно говоря. Же?
Ну, или расскажи такой, который может его развеселить, а не обидеть. Вот. Поэтому, когда мы общаемся с другим человеком, надо исходить все-таки из того, что ты своим общением должен доставить приятное и ему, и себе, сказать доброе слово. Вот я пришел в Испанию в ресторан. Оказалось, что ресторан французский, а я неплохо говорю по-французски. И хозяйка этого ресторана бретонка. И мы с ней разговорились. Я говорю, да я вот был в Британии, я был в Карнаке, я был в Рен, замечательный такой воскрай, замечательные церкви. Вот. И вдруг она меня спрашивает. Мы прекрасно поговорили с ней по-французски. Скажите, пожалуйста, а вот у меня вопрос. А почему русские заходят ко мне в ресторан и, как правило, не здороваются?
Стесняются.
Ну вот я тут целую теорию развил. Я говорю, вы знаете, русские вот такие люди, они очень душевные, вообще говоря, в общении. Но или они общаются на каком-то глубинном уровне, или они не общаются вообще. Вот. Но это же невежливо, действительно. Я подумал про себя, что я ведь тоже зашел в этот ресторан, и пока я думал, оставаться мне здесь или все-таки пойти поискать другой, я не поздоровался.
Мне кажется,
ведь это так просто, поздороваться с соседями. Это так просто спросить человека, как дела, какое у тебя сегодня настроение. Да? Вот. Но часто мы этого не делаем. Часто мы исходим из презумпции агрессивности другого человека, вот, а не его расположенности к нам. То есть, когда мы вступаем в контакт с человеком, очень важен вот этот момент какой-то эмоциональной расположенности. Спросить у человека о том, что ему близко, что ему интересно. Вот. Задать вежливый вопрос. Расположить человека к себе, прежде чем мы начинаем общаться с ним. Может быть, не задавать неуместных вопросов, да? Если ты знаешь, что человек исповедует другую религию, да, или другое мировоззрение. Ну, не надо с протестантом говорить о почитании Божьей Матери и святых. Потому что протестант не почитает Божью Матерь. Для него Божья Матерь – это земная женщина обычная. Да? И святых у протестанта тоже нет. О Христе поговори с протестантом, да? О том, как ты поверил в Бога, да? Но есть какие-то вопросы, которые, начиная обсуждать, ты задеваешь в человеке струнку отторжения. Он отворачивается от тебя, он перестает с тобой общаться. Вот если у нас разные политические убеждения, допустим, с моим другом или знакомым из Украины, давайте мы будем не политику обсуждать, давайте мы поговорим о философии, о новинках в мире книг. Вот у нас будет в ноябре телемост с деканом философского факультета Киевского университета. Вот. Мы продолжаем общаться, мы продолжаем дружить, мы продолжаем научно общаться. Вот. Вне зависимости от того, какую позицию политическую они сегодня занимают. Они государственный вуз. Они должны занимать прогосударственную позицию по отношению к своему государству. Хотя это государство, то, как оно сегодня ведет, то, как оно себя ведет, то, как оно поступает, то, как поступают лидеры этого государства, мне крайне несимпатично.
А вот такой провокационный немножко вопрос. Государственная идеология – это хорошо или плохо, как вы считаете?
Я считаю, что это хорошо. И более того, нам надо отказаться вот от той статьи Конституции, где говорится о том, что в России должен господствовать идеологический плюрализм. Государство без идеологии не существует, не может
вот
существовать.
Как?
Вот. Это слабое государство. Это государство, которое скоро потеряет свой суверенитет, и его захватят.
Почему?
Или захватят военным образом, или захватят политически, идеологически, потому что идеология, вот, это не означает, что все должны думать одинаково, понимаете? Вот, люди не должны думать одинаково, но есть некий набор ценностей, патриотизм, уважение к своему государству, уважение к символам этого государства, уважение к президенту этого государства. Вот, опять-таки, я могу критиковать президента, я могу не соглашаться с какими-то его действиями, но я не должен переходить определенную грань, да, вот в этой критике, переходить на личности. Вот, есть вот такие базовые вещи, которые, собственно говоря, и являются идеологией. Дальше, цели. Цели образования, цели воспитания, цели социальной активности, социальной деятельности. Это тоже моменты идеологии. Что такое идеология? Идеология – это развернутая идея, это идея в действии. А идеи, смыслы – это вещи, необходимые в человеческом существовании. Если я работаю и не знаю, для чего я работаю, то это очень плохо.
А вам не кажется, что это слово уже утратило вот тот смысл, о котором вы говорите, и приобрело негативный оттенок?
Ну, давайте назовем это как-то по-другому, да? Вот, я не вижу ничего негативного в слове «идея». И я не вижу ничего негативного в слове «идеал». А слово «идеология» образовано от этих двух слов. Вот. И, кстати сказать, в этом нету ничего особенно консервативного, мракобесного. Кстати сказать, об общественном идеале в русской философии писали как раз либеральные философы. Павел Иванович Новгородцев, правовед, mm-hmm. выдающийся философ права, можно сказать, основатель Московской школы философии права. У него в 1900 году была книга об общественном идеале. Трубецкой Евгений Николаевич, Иван Александрович Ильин, Ситницкий писали работы об общественном идеале. Общество, которое не имеет идеалов, которое не имеет целей и ценностей, очень быстро вырождается и превращается в потребительское общество, которому нужно только есть, пить и одеваться. Понятно, что есть, пить и одеваться нужно всем нам, мы не будем же раздетыми ходить или голодными, но не к этому, не только к этому сводится человеческая жизнь. Вот, поэтому я считаю, что говорить сегодня о том, что мы должны жить без идеологии. Вот я помню, когда в 90-х годах я работал в школе, вот одна моя коллега, учительница литературы, говорила: как хорошо, что нам идеологию отменили. Как хорошо, что наши дети будут жить в обществе без идеологии. Как хорошо, что они не будут ходить на там партсобрания и политинформации. Ну, чего ж хорошего-то? Вот, не будут они жить без идеологии. Они будут жить с другой идеологией, с идеологией Макдональдса, с идеологией потребительства, с идеологией купи-продай. На место отсутствия идеологии, скажем так, несколько повернутой в сторону идеализма, приходит идеология материализма и потребительства. Вот Петерим Александрович Сорокин был такой русский социолог, который уехал в Соединенные Штаты и, кстати сказать, основал там общество взаимопомощи. Он считал, что взаимопомощь, солидаризм – это высочайшая ценность вообще в человеческой жизни. Вот он говорил, что самые высокие общества – это общества, в которых разумно сочетаются идеальное и материальное, где люди не забывают о материальном. Конечно, мы же не можем забыть о том, что мы должны потребности свои удовлетворять, что качество удовлетворения этих потребностей тоже должно возрастать. Но мы не должны забывать и о второй составляющей, о том, что человек – это существо духовное, это существо творческое, это существо верующее. Если он в Бога не верит, так пусть хотя бы во что-то верит. Вот одна монахиня, игуменья в Самаре, мне сказала, как-то вот мы с ней общались, настоятельница монастыря, потрясающая женщина с неуемной энергией, она подняла убитый, разрушенный монастырь. Ладно, говорит, они в Бога не верят, так они даже песен наших не поют, которые мы в молодости пели. Вот, вот меня поразила эта фраза, да, потому что очень важно не просто во что-то верить, очень важно совместно переживать ценности. Вот, например, если я верю в Бога, в нашего христианского Бога, во Христа, да, и в Бога Отца, мне важно, что другие люди тоже в это верят, и что мы можем поговорить о нашей вере и
когда
о наших
ценностях.
Когда
вы последний раз о Боге с людьми разговаривали за столом, скажем?
Ой, ну, Белинский, по-моему, писал, что... Нет, Достоевский писал о Белинском, что в 6 утра мы не можем разойтись. Как же, мы же не выяснили вопрос о существовании Бога. Вот, это извечная тема для русских, разговоры о Боге. Вот, постоянно разговариваем, постоянно разговариваем. Вот, и особенно это возникает тогда, когда происходят какие-то трагедии и несчастья. Вот у меня недавно друг погиб в автокатастрофе. Осталась жена и трое детей. Каково детям, которым там 17, 16, 18 лет, да, после этого в храм ходить? Вот, Бог отнял папу, да, в рассвете лет и в полноте талантов и жизненных свершений. Вот, а как тут приходится говорить о Боге, да? И причем вот здесь этот разговор о Боге и о вере очень далек от формализма и от ну, каких-то конечных знаний, да? Потому что здесь и обида на Бога, и в то же время упование
на Бога.
Я
думаю, многие с этим сталкивались.
Кто поможет, как не Бог, в такой ситуации? Вот, поэтому, когда в жизни человеческой происходят несчастья, происходят трагедии, мы вспоминаем о Боге, и мы говорим о Боге. Вот, но, опять-таки, я возвращаюсь к теме переживаний, да, важно не только ценности иметь, важно эти ценности совместно переживать. Вот как та монахиня сказала, они не только в храм не ходят, но они и песен не поют, потому что я сталкивался, вот на молодежном форуме был на Байкале, когда молодежь из разных городов и весей, и из разных стран, армяне, например, из бывших наших советских стран, собираются у костра, у реки вечером. Что они начинают петь? Они начинают петь «Темную ночь». Они начинают петь «Эх, дороги, пыль да туман». Они начинают петь советские песни. И очень часто песни о войне, потому что это самые лирические, самые задушевные, самые искренние песни. Вот. И я думал, что вот эта традиция совместного пения, она ушла, что сейчас молодежь не поет, не знает песен. Я ошибался. Знают, поют. Вот. Значит, все-таки не все потеряно.
На этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Напоминаю, в гостях у «Светлого вечера» был Алексей Павлович Козырев, кандидат философских наук, заместитель декана философского факультета МГУ и член Синодальной богословской комиссии. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».